Сколько бит и атак, сколько войн и бед, то сгущается мрак, то сияет нам свет. Сколько братьев, сынов, дочерей, матерей, помнит дым облаков, помнят росы полей. Проплывут над рекой лебедей облака и забоина в крест вдруг положит. За тех, кто не щадя своего живота бил повсюду в окрест, слово смея врага. Неизвестный солдат по дороге идет, неизвестный солдат тихо песню поет о весенних цветах, о пшеничных полях, по пшене да в боях. Неизвестный солдат. Плакать будут дожди, слезы лить на грани. По дороге идет неизвестный солдат, тихо песню поет о весенних цветах, о пшеничных полях, по пшене да в боях. Неизвестный солдат. О весенних цветах, о пшеничных полях, по пшене да в боях. Неизвестный солдат. В наших лучших сердцах неизвестный солдат.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, Вольфганг Викторович Акунов. Историк, публицист, писатель, заместитель главного редактора военно-исторического журнала «Ритар». Добрый день, Вольфганг Викторович.
Добрый день, здравствуйте.
Прозвучала песня «Неизвестный солдат», песня Стаса Бартенева. Сегодня мы продолжаем наш разговор про войну, про осмысление войны, про ее историю. И песня здесь вполне уместна, потому что насильственной смертью в России, в СССР, в годы Второй мировой войны погибло, ну, многие миллионы людей погибли, и мирных жителей, и военнослужащих. До сих пор не знаем толком, сколько погибло. Разные существуют версии. В разное время давались разные цифры, и до сих пор историки спорят, и происходят разные толкования в подсчетах. И все это, вот эта тенденция сохраняется и по отношению ко многим корневым принципиальным вопросам, связанных со Второй мировой войной. В товарищах согласия нет, как говорил классик. В прошлый раз мы начали разговор с истории гражданской войны в России и перешли к Второй мировой войне, к той концепции, которая была изложена и в трудах западных историков, а у нас в книге Игоря Дьякова и в книге Андрея Буровского. Вот эти люди считают, что Вторая мировая война в латентной форме является мировой, великой мировой гражданской войной, потому что разные силы были задействованы в каждой стране. Поэтому говорить о том, что две коалиции друг другу противостояли, это совершенно неправильно. Но в прошлый раз мы начали разговор о Викторе Суворове, о так называемых историках-альтернативщиках и вообще о ситуации в исторической науке, к сожалению, смогли только начать нашу беседу. Вольганд Викторович, почему, откуда сложилось это противостояние? Я вот, наверное, назову ту часть историков, которые продолжают официальную точку зрения на войну, те группы, те люди, которые, ну, в общем-то, к этой концепции обратились еще в советские времена. И сегодня, хотя вроде бы и время изменилось, они многие взгляды эти поддерживают, не меняют их совершенно. При этом есть круг историков-альтернативщиков, Суворов, Марк Солонин, Борис Соколов, еще несколько десятков, наверное, человек, которые, конечно, пытаются ревизии подвергать многие устоявшиеся взгляды. Как сложилось это противостояние? Началось ли оно с появления нашумевшего исторического бестселлера Виктора Суворова «Ледокол»? Многие, конечно, наши радиослушатели труды Суворова читали. Сегодня он уже, по-моему, 10 или 12 книг выпустил.
Вы знаете, дело в том, что, конечно, книга Суворова послужила своего рода фитилем, если можно так выразиться.
Но да? Он ли был запалом. Первым? Я вот перебью. Он ли был первым в разработке этой концепции?
Вы знаете, представление о том, что Вторая мировая война является продолжением гражданской, если мы об этом говорим, это вы имеете в виду?
Да, и я это имею в виду, потому что все-таки хотелось бы тем нашим радиослушателям, которые не слушали первую часть нашей беседы, вообще сегодня у нас разговор из цикла «В поисках русского пути», потому что русский путь, он все-таки, мне кажется, лежит вне лжи, вне фальсификации, и в том числе по отношению к истории. Ну и вторая часть все-таки то основное, что изложил Суворов, у него много было всяких идей, но вот первая идея, что Сталин готовил сам начать войну, немножко его опередили немцы.
Дело в том, что по логике вещей мы должны обратиться к писаниям русских эмигрантов, например, Ивана Солоневича, который тоже в своих трудах, да, «Диктатура импотентов», «Диктатура сволочи», «Мировая революция». Эти все книги изданы у нас, начиная с конца 80-х, середины 90-х годов. И они были написаны в 30-е годы, 20-е даже частично, сразу после его бегства из советских лагерей. Кстати, Иван Солоневич был первым, кто еще задолго до Александра Солженицына, и, видимо, так сказать, до того, как Александр Солженицын, может быть, и в голову это пришло, потому что он был вполне таким верным советским гражданином до тех пор, пока не оказался волею судеб в конце войны в жерновах сталинской
репрессивной. В жерновах ГУЛАГа.
Да, в жерновах ГУЛАГа, репрессивной системы. Вот. А Солоневич писал, вот он, например, известный его труд, который называется «Россия в концлагере». Еще в 30-е годы.
Ну, это мемуары, по сути дела.
Да, он сам описал, но в принципе, он первый открыл глаза, если можно сказать, мировому сообществу, хотя это понятие весьма условное, конечно, на то, что творится за чертополохом, выражаясь словами Петра Николаевича Краснова, потому что выражение «железный занавес» тогда еще не было введено в употребление.
Ну, хотя были труды тех людей, которые уехали из Советского Союза, побывав в лапах ГУЛАГа.
Были, конечно. НКВД, но я говорю о русских, так сказать, в первую очередь, о русских эмигрантах. Но, тем не менее, я к чему хочу подвести мысль. Странным образом это не вызвало никакого резонанса широкого на Западе. То есть люди, которые обращали на это внимание, они оказывались в меньшинстве. А истеблишмент Запада, так называемого свободного мира, удивительно равнодушно отнесся к этим обстоятельствам и продолжал, так сказать, делать вид, что СССР — это такое же государство, как все остальные. В отличие, например, от отношения к Третьему Рейху, которое сразу стало портиться у представителей так называемого западного мира, несмотря на переговоры и так далее. В отношении СССР руководствовались принципом, который был сформулирован еще в 1919 году, британским тогдашним премьер-министром Дэвидом Ллойд-Джорджем, который заявил в 1919 году после заключения Версальского мира: «Превосходно! Это мирный договор, который гарантирует нам войну через 20 лет». И он совершенно точно угадал начало войны 1939 года. Вряд ли это можно назвать случайностью, тем более, что он сделал это заявление публично. Так вот, этот Дэвид Ллойд-Джордж, когда восстановились отношения между Великобританией и Советским Союзом, когда ему в британском парламенте стали делать запросы по поводу того, что как же так вот, нарушение права человека, хотя тогда это не формулировалось таким образом, но имелось в виду те беззакония, те преследования инакомыслящих, тот террор, который творится в Советском Союзе. И, сделавший запрос, член британского парламента сравнил представителей советско-большевистского правящего режима с каннибалами. На это Дэвид Ллойд-Джордж ответил: «Ну и что же, джентльмены, вы прекрасно знаете, что торговать можно и с людоедами». Вот таким отношением руководствовался западный мир. А когда Александр Солженицын написал «Архипелаг ГУЛАГ», изменившейся исторической обстановке, когда, можно сказать, Советский Союз уже был не нужен этому западному миру в качестве поставщика пушечного мяса для уничтожения сильной Германии, которая уже к тому времени была полностью разгромлена, разделена, тогда еще существовало два германских государства, и включена в Запад. Ведь дело в том, что мы не должны забывать, что сами немцы, и не только немцы, но и представители других наций, до 1949 года, до образования двух немецких государств, социалистического государства ГДР и, условно говоря, капиталистического, или как они официально называли себя, свободного демократического правового государства ФРГ, считалось не частью Запада, не частью Западной Европы, а средостением между Западной Европой и Восточной, то есть как бы ведущей державой Центральной или Средней Европы. Это очень важно понимать, потому что в результате событий, последовавших за завершением Второй мировой войны, Германия оказалась сдвинутой на Запад, а в результате ее воссоединения в 1991 году она оказалась частью Запада целиком, и Запад придвинулся на Восток. То есть получается, что фактически, если раньше существовала значительная прослойка центрально-европейских держав, то сейчас со вступлением их, в том числе и бывших государств социалистического лагеря, в НАТО, а НАТО воспринимается все-таки как Запад, Запад вплотную придвинулся к границам России. Это тоже результат Второй мировой войны, в которой Россия на какое-то время в форме СССР сыграла роль помощника Запада, в частности, в разгроме Германии, а потом, сыграв эту роль и на короткое время оказавшись якобы в ситуации чуть ли не мирового гегемона, как это казалось, была тем же самым Западом поставлена на отведенное ей этим же Западом еще до Первой мировой войны место.
Я все-таки хотел, чтобы мы вернулись к нашей теме, то есть взгляды историков-альтернативщиков, в частности, труды Суворова. Несколько книг, на самом деле, у него посвящены этой теме, Денем и другие, да. И Ледокол. Вот почему все-таки, на ваш взгляд, такая бурная была реакция? Только ли причина в том, что у нас сталинисты, по сути дела, работают во всех этих научных центрах, ну, выкормыши главпура, как некоторые их называют, или тут какие-то более глубокие причины? И все-таки я хотел уточнить, были ли люди, которые до Суворова с этой идеей выступали где-нибудь у нас или на Западе?
Ну, например...
Или вы не можете сказать?
Нет, я могу сказать, например, если мы возьмем книгу Николая Толстого, Николая Дмитриевича Толстого «Жертвы Ялты».
Ну, известная там, книга, много раз у нас переиздавалась.
Да, там четко совершенно проводится эта мысль. Основная тема посвящена не этому, а посвящена судьбе
казачества, да.
И казачества, и вообще белых русских участников антибольшевистских формирований во время Второй мировой войны. Вот там проводится эта мысль о том, что фактически СССР выступал в качестве такого же агрессора в 1939 году, как и гитлеровская Германия, во всяком случае, в отношении Польши. Даже если не затрагивать вопрос Финляндии, которая тоже, в общем-то, оказалась аналогичным образом в положении жертвы нападения со стороны Советского Союза. Там, правда, была придумана история о Майнерском инциденте, о том, что якобы финны обстреляли советский пограничный пост, потом выяснилось, что это все выдумано, так же, как история с нападением якобы поляков на немецкую радиостанцию в городе Глявице,
ну, это
которая
уже
послужила
это много
фитилем к этому. Вот. То есть у Польши был договор, как известно, с Англией и с Францией о том, что они в случае агрессии против Польши немедленно объявят войну агрессору и всеми силами Польшу поддержит. Когда Германия напала на Польшу, заручившись предварительно Советским Союзом договором о ненападении, то Англия и Франция действительно объявили войну Германии. Но никаких реальных боевых действий против Германии, которые помогли бы Польше, они не предприняли. Как известно, так сказать, было небольшое французское наступление на немецкий западный вал, но оно окончилось ничем. А английская мощная авиация ограничивалась тем, что сбрасывала какие-то листовки на территории Германии. И все. То есть Польшу явно совершенно спровоцировали ее западные союзники на то, чтобы она проявляла неуступчивость в переговорах с Германией, потому что Германия предлагала многократно решить спорные вопросы, прежде всего Данцигский коридор, так называемый польский коридор, путем переговоров, то Польша, будучи уверена в стопроцентной поддержке своих западных союзниц, Англии и Франции, проявляла полную неуступчивость. И тут получилось, что ее, как бы, так сказать, обманули и подставили. Но интересно, что когда 17 сентября 1939 года начался так называемый освободительный поход Красной Армии в Западную Украину и Белоруссию, то есть фактически Красная Армия вторглась с тыла, с востока, на территорию Польши, да, то никаких санкций по отношению ко второму агрессору, Советскому Союзу, который был связан с Германией в то время пактом и всеми силами, так сказать, и стратегическими материалами, и другими способами, вплоть до корректировки налетов немецких военных эскадрилий на польские укрепленные районы и города, которые осуществлялись с территории Советской Белоруссии. Это, об этом тоже много написано. Книг уже, это уже не секрет.
Ну, было несколько парадов, да, у нас в Бресте. Публика знает про один парад. На самом деле их было несколько, да, 5 или 6.
Да, но это вот... То есть никаких санкций в отношении второго, точно такого же агрессора Советского Союза, со стороны Англии и Франции не было, даже не была объявлена война. Именно не была объявлена война Советского Союза. И это при том, что они, так сказать, поддерживали, скажем, Финляндию в борьбе с Советским Союзом, и даже планировали высадку десанта и удары по советским нефтяным районам и промыслам в Баку. То есть это они даже учитывали в качестве возможного. А вот Польше помочь нет. То есть совершенно явно они в Польше вели себя так, чтобы дать возможность как можно скорее ее разгромить и как можно быстрее вступить в соприкосновение немецким войскам с советскими. То есть они мастили как бы золотую дорогу обеим сторонам, не только Германии, но и Советскому Союзу, для столкновения.
Вольган Твитч, я хотел бы два вопроса задать. Да. Первый вопрос, все-таки, ну, книга Толстого и в некоторых других работах тоже вся эта версия о начале войны, о превентивном ударе со стороны Сталина поднималась, но все-таки именно книга Суворова вызвала такой большой резонанс. Почему? Встает вопрос. И второй мой вопрос, да, как вы сами относитесь к этой версии, ну, пока документами это плохо подтверждается, потому что документов допуска к ним историки-альтернативщики не имеют, вынуждены базироваться на каких-то там ошметках, обглотках и кусочках информации, плюс, конечно, на мемуарах. И, ну, достаточно убедительно это, тем не менее, делается.
Ну, книга Суворова прозвучала как, можно сказать, апельсин в суп, поскольку он пользовался, как и сам писал, совершенно официальными советскими газетами и тому подобными вещами. Кроме того, он указывал на совершенно очевидные, казалось бы, вещи, которые до этого не приходили в голову среднему советскому читателю. И не только советскому. Например, несмотря на то, что общеизвестно заявление многократных советских лидеров перед войной о том, что если будет война, то Советский Союз будет четко совершенно вести ее малой кровью на чужой территории. Это установка совершенно официальная, да, так называемый синдром превентивной войны, синдром наступательной войны.
Целые книги выходили, писались песни, снимались фильмы, да.
После этого почему-то вдруг, так сказать, послушному советскому обывателю посоветовали, да, у нас это была страна советов, там все друг другу советовали, забыть об этом. И существовало представление о том, что вот, мол, жили мы, жили мирно, никого не трогали, и вдруг ни с того ни с сего, бац, на нас напали. Вероломная, так сказать, Германия, 22 июня, нарушив все договоры. Так... Во-первых, если Германия была такая агрессивная, которой нельзя было доверять, то возникает вопрос, как же Советский Союз заключил именно с этой Германией пакт о ненападении, не просто пакт о ненападении, а после разгрома совместными силами Польши, еще и пакт о дружбе и об общей границе. И всеми силами поддерживал эту вероломную, агрессивную Германию всеми необходимыми стратегическими материалами, начиная от зерна и заканчивая молибденом. Причем известно, что те вещи, например, какие-то виды сырья, которые в Советском Союзе в достаточном количестве не имелось или недостаточно было разработано, Советский Союз даже на дорогую валюту закупал для Германии в третьих странах. Это факт. Давались убежища, так сказать, базы военно-морские германским военным кораблям, подводным лодкам, которые топили корабли английские и снабжавшие Англию всем необходимым, так сказать. И, собственно говоря, и война против Финляндии, она тоже вписывается в этот контекст, потому что Финляндия ориентировалась не на Германию, Финляндия ориентировалась на Англию и на Францию.
Ну да,
и
это вот один из парадоксов исторических.
Как раз является то, что именно англичане и французы планировали в случае ухудшения положения Финляндии на Советском фронте нанести удары по Баку, высаживать десанты, то, что мы говорили, то есть объявить войну фактически Советскому Союзу. Заметьте, не из-за Польши, как мы говорили. И вот почему-то, и очень часто даже пишут, что вот, мол, какие нехорошие немцы. Даже 22 июня последние эшелоны под зерном, стратегическими материалами из Советского Союза шли в Германию. А, значит, они уже готовились ударить. Возникает вопрос. Неужели Гитлер был таким идиотом с точки зрения, так сказать, ревизионистов? Мы подчеркиваем, что мы излагаем точку зрения ревизионистов.
Историков, которые стараются пересмотреть.
Вот. Они, значит, аргументируют таким образом. Неужели Гитлер был таким идиотом, что, имея такого надежного союзника, при условии, если он действительно был уверен в том, что Советский Союз не готовит ему, так сказать, удар в спину. Имея такого надежного союзника, практически не ограниченные ресурсы, людские, материальные, помощь всеми силами и так далее. Гитлер, который многократно в своих выступлениях, трудах писал, что мы никогда не повторим роковой ошибки, которую совершила кайзеровская Германия в Первую мировую войну, а именно войну на два фронта. Ни в коем случае нельзя допустить. Он многократно подчеркивал, что это была главная причина. И, в общем-то, он был прав, конечно, да, что разорваться Германия не могла. И он же, тот же самый человек, вдруг ни с того ни с сего, имея замечательные отношения с Советским Союзом, вдруг, воюя, так сказать, Западе, готовясь уже нанести смертельный удар последней Англии, да, высадиться на территории...
Да, готовилась операция.
Готовилась операция. Англичане потеряли во Франции в 40-м году всю свою военную технику. То есть они потеряли больше 800 танков по тогдашним временам. Это громадное совершенно было.
И вынуждены были по ленд-лизу получать всю технику Соединенных Штатов.
Да. Понимаете, несколько тысяч артиллерийских... Все, что можно было, они потеряли. То есть они, в принципе, им нечем было защищаться. У них было и самолетов буквально, так сказать, кот наплакал. Битва за Англию была проиграна, в частности, в том числе и из-за того, что Гитлер стал уже планировать операцию «Барбаросса». Нападение на Советский Союз. Теперь, можно считать, конечно, что Гитлер был идиот и бесноватый, как это говорят, но при таком разговоре вообще о чем спорить? Но возникают вопросы. А ведь Молотов ездил несколько раз перед началом войны на Восточном фронте, то есть в период между разгромом Польши объединенными усилиями.
Ну, в 39-м, 40-м, 41-м.
И вел переговоры с Гитлером. И вот что интересно. По ходу этих переговоров Советский Союз стал выдвигать устами Молотова требования к Германии, которые совершенно не укладывались в рамки российско-германских договоров, на секретных протоколов к ним. А именно, стал высказывать претензии в отношении установления собственного контроля над Болгарией. Уже тогда выдвигались идеи о проникновении в Турцию, о Дарданеллах, о проливах и так далее.
То есть... Мы же еще Югославию поддержали, да. Когда там...
Причем, надо сказать, да, что совершенно четко было, что генерал Душан Симович, который совершил переворот в Югославии, дело в том, что Югославия присоединилась к антикоминтерновскому пакту. И принц-регент Павел, который от имени Югославии подписал этот пакт, он был при малолетнем короле Петре Втором Югославском фактически регентом страны. Но произошел переворот, организованный с одной стороны советскими силами, а с другой стороны британскими. Это тоже очень любопытно, да? Так сказать, уже тогда.
Ну,
было
это
ясно,
вот
что...
особенность, я хотел бы уже... сказать вот об особенностях, да, большой политики. Сегодня союзы с одними странами, там год проходит с другими странами, и газеты надо убирать в спецхраны, потому что их нельзя как бы выставлять на общий доступ, что в советское время у нас и делалось. Да. Даже газеты попадали в закрытые хранилища.
Да, но в любом
не говоря
случае,
о книгах.
Понятно, что Германия воспринимала это как нарушение договоров, которые с ней заключены.
А в чем была мотивация Сталина? Почему он все-таки планировал нанести удар? И есть даже версии, что его опередил Гитлер 22 июня на несколько дней или даже несколько часов. Есть такая,
знаете, полуфантастическая версия. Да, версий много. Причем в свое время был такой у нас
и готовились историк. Даже нанести удар самолетами немецкими с нашими летчиками по какому-то городу. Вот об этом пишет Солонин в своей известной книге 22 июня. С тем, чтобы, как бы сказать, вот нас бомбили, мы вынуждены...
Прецеденты были, например, таким образом. Венгрия вступила в войну против Советского Союза, тоже, так сказать, был инцидент, как утверждают противники гитлеровской Германии, значит, что вот немцы под видом советских самолетов нанесли удар по...
То есть провокация была
провокация,
совершенно, так же, как и в Польше.
Так же, как и в Польше. Но надо сказать следующее, что когда речь идет о конфликте между Сталином и Гитлером, в чем причина? Конфликт заключается в следующем. Значит, Сталин, по мнению альтернативщиков или ревизионистов, как их называют, впервые в такой форме озвученный Виктором Суворовым, хотя, как мы говорили, и до него об этом писали, рассматривал Гитлера, почему книга называется «Ледокол» первая, да? Он рассматривал Гитлера как ледокол мировой революции. Причем он на это опирается на его собственные высказывания, который должен был использоваться в качестве ударника, как пушечного мяса, по внесению раскола в ряды так называемого империалистического лагеря, по официальной, так сказать, версии советской, только и думавшего, как бы вонзить клыки в Советский Союз по любому поводу, и, учинив там гражданскую войну, истощив силы во взаимной борьбе, проложить как бы золотой мост, чтобы после этого советская армия полностью, так сказать, прошла бы по телам, грубо говоря, истребивших друг друга англичан, французов и немцев. Вот такая вот точка зрения. И поэтому Сталин делал все, чтобы привести Гитлера к власти путем всевозможных директив, которые он давал, по мнению этих ревизионистов, коммунистической партии Германии во главе с Эрнстом Тельманом. Он ее привел к неудаче и к краху. То есть, например, он всеми силами противился и своими директивами, то есть как своими. Формально это делал Коминтерн, который сидел в Москве, коммунистический интернационал. Но реально Коминтерн к середине 30-х годов уже полностью зависел от сталинского режима. Там были расстреляны или посажены в тюрьму все строптивые лидеры коммунистического интернационала. Это стало реально орудием сталинской политики. Так вот, самое главное, о чем часто сокрушались советские историки-марксисты, что вот, мол, социал-демократы немецкие, крупнейшая, значит, социалистическая партия, не хотели объединиться с коммунистической партией Германии. Если бы они с ней объединились, то тогда никакого шанса у национал-социалистов прийти к власти не было. Вообще, в принципе, надо сказать, в Германии шла борьба между тремя социалистическими партиями, если вы хотите, социал-демократами, национал-социалистами и коммунистами. Это, в принципе, были партии, которые исповедовали в той или иной степени...
Похожие, сходные идеи.
Очень сходные идеи, да? Так вот, надо сказать, что социал-демократы не могли при всем желании объединиться с коммунистами именно в силу того, что сам Сталин давал устами вождей Коминтерна, исполкома Коминтерна, четкие совершенно указания немецким коммунистам. Ни в коем случае с социал-демократами не объединяться. Он их вообще называл социал-фашистами.
А в 30-м или 31-м году, по-моему, такая была установка.
И была четкая установка. Бейте фашистов везде, где вы их увидите. Таким образом, были случаи, когда совместные забастовки, например, в Берлине была совместная забастовка водителей трамваев, когда Йозеф Геббельс был нацистским гауляйтером Берлина, совместная забастовка коммунистов и национал-социалистов. Но никогда за всю историю предвоенной Германии, Веймарской республики, неизвестно ни одного случая совместной забастовки, скажем, социал-демократов и коммунистов. То есть получается, даже с этой точки зрения, если смотреть, что важнейшая предпосылка недопущения прихода Гитлера к власти торпедировалась именно Коминтерном, именно Сталином. То есть всеми силами препятствующим объединение двум крупнейшим, условно говоря, рабочим немецким партиям, не считая нацистов, социал-демократами. То есть это, если рассматривать, так сказать, как с точки зрения ревизионистов, подготовку к войне, это не менее важный момент, чем, скажем, обучение немецких военных, которое было запрещено Версальским договором. Иметь танки, иметь военную авиацию, иметь химическое, кстати, оружие. Надо сказать, что они разрабатывали на территории Советского Союза не только танковые силы и не только авиацию, но и химическое оружие. Другое дело, что химическое оружие на полях войны Второй мировой не употреблялось, но разработки там были.
Ольга Твитович, да. У меня будет такой вопрос. Да. Ну, много парадоксального в новой истории, истории там 30-х годов предвоенной. Что с архивами? Вы профессиональный историк. Вероятно, тоже иногда возникает потребность получения какой-то информации не только из книжек, да, и из открытых источников, и из газет. Почему не открывают архивы? И какие еще тайны скрываются в истории Второй мировой войны, войны на Восточном фронте? Отношение к генералу Власову, знаковой фигурой, вообще к участию миллионов людей в антибольшевистских различных формированиях, конкретные битвы, битва за Берлин, наше поведение на территории оккупированной Германии. Ну, наверное, вы можете список легко продолжить. Да. Все это такие корневые моменты. Даже битва за Прохоровку, когда я общался с одним историком, и выясняется, что мы там что-то потеряли. Оба корпуса Катукова были сожжены, 300 танков, а немцы потеряли то ли 15, то ли 20. Вот как к этому относиться. И так, чего не коснись, любая тема, идет противостояние по любой теме, блокада Ленинграда, все это вызывает, естественно, острую идеологическую борьбу, корневую и принципиальную. Но ведь все же можно выяснить, допустив к архивам, хотя не все там есть, несомненно.
Не все, конечно. Вы знаете, дело в том, что хоть и говорят...
Иногда нужно и сознание включать, что, и как-то вот
что рукописи не горят,
выяснять информацию из других источников.
Понимаете? То есть действительно очень много сохраняется, но многое и не сохраняется. Вы спросили меня по поводу тайн. Вот в частности, еще одна из тайн заключается, например, в том, что согласно совершенно неопровержимым фактам, созданный из пленных немецких офицеров на территории Советского Союза, критически настроенных по отношению к гитлеровскому режиму, так называемый Комитет «Свободная Германия», во всех советских официальных, так сказать, не только советских, но и ГДРовских документах проходит как исключительно комитет, который занимался пропагандой, обращенной к немецким войскам.
Да, выезжали на линию фронта, выезжали, и там вещали. Да.
Между тем, известно, что его председатель, немецкий генерал фон Зайдлиц Курцбах, сформировал из, очень часто такой распространенный миф, что вот, мол, большое количество бывших советских граждан, как и, так сказать, граждан других стран, воевавших в Германии, сражалось на стороне германского вермахта, ВАФН-СС, а наоборот, мол, почти нет. Так вот, что интересно, вот просто такой любопытный факт, который тоже для размышления. При обороне Берлина в 1945 году на стороне советской армии, причем даже при таком кровопролитном сражении, как штурм Заиловских высот, сражались военные части, состоявшие из бывших военнослужащих германского вермахта, вот этого Зейдлиц-Курцбаха. Причем они сражались с черно-бело-красными повязками на рукавах. И есть воспоминания, и у нас тоже, так сказать, в России опубликованные некоторое время тому назад немецких офицеров, сражавшихся, обороняя Берлин. И они конкретно пишут, что войска, причем у этих войск Зайдлиц-Курцбаха были даже танки, что интересно. И описываются сражения, рукопашные схватки, и, так сказать, этот немец, защитник Берлина, пишет, вспоминаю, что я иду над трупами, и вот они лежат все в немецкой форме, только у одних на груди орел со свастикой, а у других черно-бело-красная повязка.
То есть ну, вы говорили, речь не о обороне, а, конечно, о наступлении Красной Армии.
Я говорил оборону Берлина с точки зрения того немецкого офицера, который его оборонял. Книга-то написана «Защитника Берлина». Вот что я имею в виду. То есть с советской стороны в наступлении советских войск участвовали немецкие бывшие военнослужащие. И единственное, так сказать, у них спороты были с мундиров эмблема национальная «Орел на свастике». Но интересно, что им даже разрешали носить награды Третьего Рейха полученные. И вот этот факт почему-то официальными историками совершенно замалчивается.
Вот это же загадка. Как и участие наших людей в различных формированиях. Да. Хильфс, так сказать, вспомогательные.
Хильфс-Виллиге, но не только Хильфс. Хильфс-Виллиге, да. Это были те, которые сражались не на фронте, не с оружием в руках, а, скажем, были пекари, конюхи, шоферы и так далее.
Обслуживающий персонал. Иногда до 25-30% да. всего списочного состава.
Но были и фрайвиллиги, это добровольцы, так называемые, которые сражались с оружием в руках. Причем надо сказать, что по мере сужения фронта, да, по мере откатывания фронта к границам Рейха, граница между этими двумя категориями становилась все более зыбкой. Сплошь и рядом известны случаи, да, когда в расположение части ворвается противник, и тогда всех ставят под ружье. И пекарей, и санитаров, и кого хотите. Так что я хочу сказать, что Вот непонятно, вот вы говорите, какие загадки. Вот мне, например, совершенно непонятно, почему вот это участие немецких войск на стороне советской армии, причем то, что существовал комитет «Свободная Германия», об этом говорят, да. Но получается, что он непонятно чем занимался, что все эти офицеры сидели и только, так сказать, высылали какие-то группы на фронт для того,
да,
чтобы...
Да, и готовили листовки,
готовили листовки,
материалы. Да.
А тут становится понятным. Причем немцы, может быть, это замалчивали из-за того, что им казалось, так сказать, постыдным, да, что вот, мол, по официальной их версии, что вот, конечно, все осуждают Гитлера и его человеконенавистническую систему, но вот защищая Отечество, все сражались, выполняли свой солдатский долг. А эти не попадают.
Вольган Ильич, я хочу ваш интересный еще рассказ немножко прервать своим вопросом. Ну вот, с легкой руки издательства «Яуза», вы с этим издательством сотрудничаете, вышло довольно много книг, посвященных различным антибольшевистским формированиям, участвующим в войне на стороне немцев. Это и различные мусульманские части, это и РОА, и РОНА, и Локотская, так сказать, весь этот район, где Каминский и Воскобойников возглавляли, да, позже убитые партизанами, а Каминский, по-моему, сами немцы его и уничтожили.
Очень темная история.
Темная история. С Каминским это отдельная, конечно, тема интересная, потому что мало кто об этом знает. Вот, но как сегодня, с позиции сегодняшнего дня, мы должны относиться к тем людям, которые воевали непосредственно в немецких частях, иногда создавались совершенно автономные части, и если так посчитать, уже посчитали, речь не идет там о каких-то там предателях Родины, да, как вы в свое время называли, в несколько тысяч человек, а речь идет о миллионах людей, пардон. Поэтому миллионы людей не могут быть предателями, об этом Андрей Буровский пишет в своей книге очень справедливо, где доказывает, что Вторая мировая война – это великая гражданская война разных стран, где задействованы были иногда мощные силы. Но все-таки коллаборантов-то нигде не любят. У нас многие семьи потеряли близких людей на фронте. И, естественно, сохраняется неприязненное, негативное отношение, ну, культивируемое пропагандой официальной, да и общим настроем. И ко Власову, и ко Власову. Ну, власовцами называют всех. На самом деле, ну, это парадокс, но власовская армия практически не принимала участие в боевых действиях, а участвовали. Казаки вот воевали активно, и какие-то другие части воевали. Тоже отдельная большая тема. Но вы все-таки тоже этой темой владеете. Да. Каково ваше личное отношение к этой проблематике? Как мы должны относиться к этим людям, многие из которых не по доброй воле были втянуты в события военные, оказались в концентрационных лагерях, были обречены на уничтожение. Ну, приехали люди, предложили вступить в какие-то части, участвовать в борьбе с большевиками, со Сталином.
Значит, что я могу сказать? Во-первых, что касается Власова и власовцев, то надо сказать, что это такое упрощенное толкование, когда, так сказать, в свое время Йозеф Геббельс писал, что народ или толпа не любит сложностей. Надо ей всегда указывать одного врага. Если вы назовете больше двух врагов одновременно, то эффект
пойдет
будет ослаблен. Путаница,
да.
Поэтому, значит, всех под Власова. Точно так же в отношении украинских коллаборантов всех называют бандеровцами. Хотя известно,
было,
что...
как минимум две, Мельник и
организация украинских националистов была расколота на две части, причем истреблявшие друг друга совершенно беспощадно, так сказать, мельниковцы и бандеровцы, ООН-М и ООН-Б, существовала целая
как
армия...
Как меньшевики и большевики, да,
да,
примерно?
Целая армия так называемых бульбашей. Был так называемый атаман Тарас Бульба-Боровец, у него была отдельная Полесская сечь, которая вообще никакого отношения, украинская народная повстанческая армия. Ее путают с УПА, всех пишут в бандеровцы. Но это отдельная тема, так сказать, так же, как на Западе всех называют квислинговцами, да, хотя квислинг, Виткун Квислинг, это был отдельно взятый норвежский министр обороны. Кстати, это был человек, который, приехав в Берлин незадолго до начала операции Зельёве, так называемой, да, то есть оккупации Германии, Дании и Норвегии, приехал в Берлин и предупредил руководство Третьего Рейха о том, что англо-французский десант уже вышел в море, чтобы высаживаться в Норвегии. И немцы упредили. Кстати, это тоже факт, который не любят упоминать.
У него интересная судьба. Но, с одной стороны, вначале он национальный герой Норвегии, а потом самый главный предатель и враг, так сказать, Норвегии. То же самое, кстати, и с Власовым ведь происходило.
В принципе, да, но я должен вам сказать, что...
Спаситель Москвы вначале, а потом вот главный как бы...
Квислинг, да, он, так сказать, имел возможность спастись. Для него был приготовлен самолет, и его ждали в Испании. И к нему приехал руководитель валлонских, бельгийских, франкоязычных коллаборантов Леон де Грель, который был командующим 28-й добровольческой Волонской дивизии СС, Ваффен-СС, Волония. Человек, про которого Гитлер сказал: «Если бы у меня был сын, я хотел бы, чтобы он был таким, как ты». И он предложил ему вместе лететь в Испанию. Но Квислинг сказал, что он остается, поскольку он не считает, что он сделал что-то неправильное, и будет защищать свою точку зрения перед любым судом.
И в итоге был казнен.
И его повесили, его, так сказать, на крепостном валу, так, чтобы со всей Норвегии его было видно. Вот. Надо сказать, что очень многие норвежцы... Вообще вопрос коллаборантства, коллаборирования, тоже нуждается в уточнении. Само слово «коллаборант» ничего в себе дурного не имеет. То есть вот этот привкус, который появился, это просто сотрудник. Но с Францией дело пошло, стали говорить «коллабо» и так далее. А в принципе, если, например, посмотреть Францию, то когда французская армия оказалась фактически разгромлена в 40-м году, англичане, так сказать, бежали, часть французов тоже с ними бежала в Дюнкерк. Тоже, кстати, загадка до сих пор, дюнкеркское чудо. Почему Гитлер дал уйти английским войскам?
Может быть, до последнего надеялся на сотрудничество. Может, и вот история темная с
бесом, отдельная тема. Это отдельная тема, потом с вами поговорим. Просто не хочу, чтобы растекаться мысли по древу. Так вот, французское правительство ушло в отставку, как проигравшее войну, не выполнившее свои обязательства перед нацией. Французский парламент, собравшийся в городе Виши, это были члены французского парламента.
Официально выбрал новое
новое правительство. Маршала Петена, героя Первой мировой войны, защитника Вердена, да, его можно сравнить.
Да, то есть еще один герой поначалу, а потом уже тоже главный враг.
Который заключил договор с Германией, так сказать, по определенным условиям. Это было суверенное государство, обладавшее всеми признаками легитимности, в отличие от генерала де Голля, беглого, который по английским, так сказать, обозам, в качестве фактически, если хотите, ландскнехта, потому что какая была роль де Голля и его французов при английской армии? Того же самого иностранного легиона, как французы воевали в составе немецких войск на Восточном фронте. Да?
Ну французы, да, французы, одни французы от Нормандии Неман, а другие французы вот с другой стороны.
Вопрос, кто коллаборант? Известная история была, когда, значит, в последние дни Второй мировой войны часть французских эсэсовцев из дивизии, добровольцев из дивизии Шарлемань французские попали в плен к французским войскам в составе армии генерала Леклерка, который сражался на стороне англосаксов. И Леклерк спросил одного из этих французов, кстати, он был русский, Серж Кротов, русский мигрант: «Почему на вас немецкая форма?» Тот ему сказал: «Мон генераль, а почему на вас форма американская?» И что сделал Леклерк? Он велел тут же расстрелять. Всех 13 человек расстреляли тут же, и я был на их могиле.
Ульман Викторович, но все-таки Франция от нас далековато, а Россия, она вот здесь, так и вот. Для многих вот тема войны, это не история пока что, это все живо, в памяти,
на уровне. А разве история, это что-то уровне, не имеющее к нам отношения? На мой взгляд,
да,
это
история,
вообще неправильная точка зрения.
История, да, история, она присутствует.
Она в нас продолжается.
Она присутствует в нашей судьбе, в наших биографиях. Вот все-таки какова степень участия людей в этих вот формированиях, тем паче мы там то ли 60, то ли 80 миллионов оказалось на оккупированной территории, с одной стороны, а с другой, как относиться-то вообще говоря?
Вообще, что я вам скажу, вот вы упоминали книги авторов о различных частях и подразделениях.
Довольно много.
И районах коллаборирующих. Есть очень интересный современный российский историк Дмитрий Жуков, Иван Ковтун, Константин Семенов. Вот у них есть известные книги, вышедшие, кстати, в той же самой Яузе. «Русские эсэсовцы в бою», «Иностранное формирование Третьего рейха», Сергей Дробязко. Понимаете, эта тема, представления такие, да, что вот что-что-что, а вот СС — это вообще такие элитные сверхнордические формирования, куда, так сказать, якобы рассматриваемых официальной пропагандой Третьего рейха как унтерменши, как недочеловеков, славяны пустить не могли. Это выясняется, что на поверхность ничего подобного. Не говоря уже о том, что официально союзником Третьего рейха было славянское государство Словакия, которое даже целую дивизию прислало на Восточный фронт. Официальным союзником Третьего рейха было славянское государство Хорватия. Их отношения с сербами – это отдельная тема. Хотя и на территории самой Сербии существовало правительство генерала Милана Недича, между прочим, последнего военного министра Югославского королевства перед разгромом, которое тоже сотрудничало. И, кстати, именно под его патронажем был создан русский охранный корпус на Балканах из русских эмигрантов. Этого генерала Недича потом титовцы казнили, тоже как предателя. И был даже сербский добровольческий корпус СС, кстати. Очень, кстати, любопытный автор есть Сергей Иванович Веревкин. Почему-то вы его не упомянули.
Ну, с Веревкиным мы знакомы, и Веревкин написал про Локотский вот этот район.
У него много книг на эту тему. У него уже три части, по-моему, вышло про Локотский район. Локотский эксперимент называется. Речь идет о том, что на территории Локотского округа был создан в качестве эксперимента такой анклав, если можно сказать,
с местным управлением. 2 миллиона человек, по-моему, там.
Причем они даже были случаи, когда, скажем, немецких военнослужащих, повинных в мародерстве, они своим собственным судом казнили. И немецкая администрация признавала это. Причем там у них был минимум присутствия немцев, почти не было. Вот. Кстати, надо сказать, что Веревкин получил международную премию.
Веритас, да.
Веритас. То есть он действительно основательно занимается изучением этой темы.
Да, но я хотел бы сказать, что все, так сказать, в одном разговоре мы не можем все осветить. Думаю,
в любом случае, вопрос изучается.
Будет продолжение
сложный
у нашего разговора. Да, вот,
прощения надо всеми силами
просто
избегать.
Я хотел бы, да, к этому призвать, что вот это вот клишированное сознание, его надо изживать. И нужно понимать, что у разных людей разные судьбы были, и разная война была.
Причем я хотел повторить, что вот мы даже бегло упомянули всевозможных так называемых коллаборантов разных стран. Уже это говорит, что, скажем, в Первую мировую войну ничего подобного не было. Такого массового перехода на сторону противника и, так сказать, участия в войне против своей собственной
нации. Ну и Андрей Буровский в своей книге, он также приводит цифры, что гражданская война, антибольшевистское сопротивление принимало участие не более 5% населения. В годы Второй мировой войны цифры значительно больше.
Конечно.
Поэтому здесь мы должны с позиции историзма оценивать ситуацию и понимать всю сложность этой проблемы.
Хотя, что касается, извините, цифр, приводимых Буровским, он имеет в виду участников конкретных армий, противостоявших друг другу. А если мы возьмем огромное количество так называемых крестьянских восстаний, или как их в советское время называли, кулацких восстаний, да, когда возникает вопрос, сколько же было кулаков?
Были везде,
Которые были везде
на всех,
так сказать, территориях. Как же хорошо жилось русским крестьянам, если они все были кулаками, да? То их эта цифра будет гораздо больше, чем 5%, это, смею вас уверить.
Да, и еще не надо забывать, что рабочие и крестьяне, которых большевики записывали в свои союзники, они как раз первые начали поднимать восстание. Первые, кто вышли и были расстреляны, это рабочие Путиловского завода.
Конечно,
уже в январе 18-го
года. Когда протестовали против разгона насильственно большевиками учредительного собрания, за которое, кстати, выступали и сами большевики до последнего момента.
Ну, на сегодня мы, наверное, наш разговор завершим, но это касается конкретной нашей сегодняшней беседы. Будет и продолжение цикла, вот этот он длительный, очень объемистый, в поисках русского пути. Русский путь, как я уже говорил, он не может быть путем лжи, умалчиваний и фальсификации, потому что дьявол есть князь лжи, и он заинтересован в том, чтобы сбить нас с пути истинного. А истина – это то, что делает людей свободными. И те люди, которые погибли на войне, те миллионы людей русских, они заслуживают правды о себе, о той эпохе и верной оценки того, как все происходило на самом деле. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был историк Вольфганг Акунов, заместитель главного редактора военно-исторического журнала «Ритар». У нас была вторая беседа из цикла «В поисках русского пути». Мы говорили про историю Второй мировой войны, но встреча у нас не последняя в эфире. Я думаю, будет еще и продолжение. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала еще одна песня Стаса Бартенева, песня под названием «Пахнет воском», песня на стихи поэта Григория Вихрова. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До новых встреч в эфире, дорогие радиослушатели. Да пребудет с вами Господь.
Сын мой ангел убиенный.
распростер. На стене в одеждах белых